говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Отношения Грузии, Абхазии и роль России. Дочери Ататюрка. История феминистского движения в Турции. Протесты накануне начала забоя детенышей тюленя в России. И наука. Продолжение разговора о появлении на Земле скелета. Зачем водоплавающим скелет? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Накануне саммита НАТО в Бухаресте вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии более чем не снят с повестки дня российской политики. Депутаты Государственной Думы в своем заявлении предложили президенту и правительству России рассмотреть вопрос о целесообразности признания Абхазии и Южной Осетии, увязав проблему оказания помощи жителям самопровозглашенных республик с планами Тбилиси по вступлению в НАТО. А в четверг депутаты парламента Северной Осетии приняли повторное обращение к руководителям Федерального собрания с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Я передаю микрофон Олегу Кусову.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш считает, что вопрос ее признания – дело времени.
Процесс этот признания идет, он не останавливался. Мы неоднократно говорили, что мы этот вопрос о своей независимости заявили еще 15 лет назад, после окончания войны, и в Абхазии, и в Южной Осетии. И если Соединенные Штаты признали Косово, ну, это их дело, считая это универсальным каким-то случаем. Мы так не считаем. Поэтому мы ставим эти вопросы и перед Россией, и перед другими странами не в отместку, скажем, там, Соединенным Штатам или еще кому-то, а потому что наши народы независимо заслужили по праву, поскольку в Абхазии всегда была государственность. Мы являлись союзной республикой во время образования Советского Союза. И потом Сталин и Берия нас потихонечку перевели в состав Грузии на правах автономии. Поэтому для нас это вопрос времени и спокойного, мирного, правового решения этого вопроса.
Признание Абхазии сегодня не заинтересована даже Россия, считает государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили. К тому же, по его словам, проблема беженцев из этой республики еще далека от разрешения.
Из Абхазии изгнано на сегодняшний день около 400 тысяч человек. Это первое. Второе. Никто в этом мире еще не заинтересован в признании независимости Абхазии. Первым долгом, конечно, будет вопрос Российской Федерации, но мне кажется, что как раз Российская Федерация это не сделает, потому что это не в интересах Российской Федерации. И в-третьих, я думаю, что в мире все-таки существует справедливость, и справедливость требует того, чтобы все те беженцы и временно перемещенные лица, которые были изгнаны из Абхазии, вернулись бы домой. И они бы принимали участие в решении судьбы Абхазии. А что касается абхазского народа, это обязательство грузинского государства заботиться об абхазском этносе и не только заботиться о его прошлом, но и заботиться о его будущем тоже. Потому что Грузия также принадлежит абхазам, как и другим народностям, которые проживают на этой земле.
Абхазия уже вернула немало беженцев, подчеркивает президент Сергей Багапш.
Абхазия, наверное, одна из немногих точек горячих во всем мире, которая вернула назад порядка 65 тысяч беженцев. Сегодня в Абхазии живет 65 тысяч человек грузинской национальности. Вот если брать даже Косово, Сербию, Метохию, такого нигде нет. Поэтому в этом плане мы придерживаемся очень четко базовых соглашений с грузинской стороной при посредничестве друзей генерального секретаря Российской Федерации. И будем придерживаться этих соглашений.
Из Абхазии во время вооруженного конфликта были изгнаны не только грузины, отмечает государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили.
Я хочу напомнить, что из Абхазии изгнано 30 тысяч абхазов, так же, как и много греков, много других национальностей, в том числе и русских. И не собираются возвращать всех, не только грузин в Абхазии, но и другие национальности, все, у которых была собственность и у которых есть права на возвращение.
Территорию Абхазии называют зоной нестабильности с криминальным оттенком. Однако президент Сергей Багапш с этим определением не согласен.
Это чисто идеология. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо создать международную комиссию, приехать и на месте все посмотреть. Поверьте, что мы находимся под надзором наблюдателей Организации Объединенных Наций и военных наблюдателей, всевозможных общественных, гуманитарных организаций. И такого близко нет. Поэтому это чистая воды провокация. Это один из методов, чтобы сказать, что они не заслуживают независимости.
Представитель грузинского правительства Тимур Якубашвили убежден, что не обращать внимания на проблему контрабанды в Абхазии аморально по отношению к проживающим в республике людям.
это серьезный фактор, и с ними борется полиция грузинская. Я хочу напомнить, что через эти территории идет очень большое количество контрабанды. Идет и наркотики, и оружие, и так далее, и так далее. Трафик их людей, и так далее. И у нас очень много таких фактов. И поэтому держать эти конфликты в таком замороженном состоянии и играть какие-то политические игры, это аморально. Потому что, по большому счету, мы говорим о судьбах людей, которые там живут, которые там должны вернуться, и о судьбах тех людей, которые страдают от этой контрабанды и незаконных перевозов, чего-то бы там не было, наркотиков, оружия и так далее.
Сухуми готов к дружбе и сотрудничеству в Тбилиси, но только в рамках межгосударственных отношений, подчеркивает Сергей Багавш.
Мы ничего не имеем против грузинского народа и Грузии как таковой. Мы живем рядом и должны строить свои отношения на нормальной, цивилизованной основе, как два независимых государства, развиваясь в культурном пространстве и поддерживая экономические связи и добрососедские отношения. У меня у самого жена грузинка, от этого все это не влияет на мое мировоззрение и на те решения, которые я принимаю. Семья – это семья, жизнь продолжается, и люди могут завтра жениться, влюбляться, жить. Мы же цивилизованные люди, прекрасно это понимаем. Вот как категорически нас вогнали туда, вот так категорически мы и отрываемся. Мы ни от кого не отрывались, нас оторвали, приняв конституцию в свое время грузинскую, проведя референдум, поломав все связи, исторические и юридические.
Экономические успехи Абхазии – это миф, убежден Тимур Якобашвили. По его словам, потенциал у республики большой, но раскрыться он может только после отказа от сепаратизма.
Сухумский порт не используется, это закрытый порт, то, что там проходит эта контрабанда. Грузинская сторона будет продвигать экономические проекты, которые будут способствовать сближению абхазов и грузин. То, что сегодня называется экономическая деятельность на территории Абхазии, во-первых, это носит мизерный характер, во-вторых, она носит в правовом плане неправовые характеры, потому что люди, которые там ходят или ходят, нарушают грузинские законы. И в-третьих, я думаю, что все эти разговоры насчет экономического бума в Абхазии, это просто часть той большой мечты, которая называется независимость Абхазии. Абхазия имеет потенциал развиваться и очень сильно, и очень быстро, как только решится проблема территориальной целостности Грузии. И я думаю, что мы должны это решать как можно быстрее, потому что мы не можем жить в заложниках тех людей, которые проживают на территории Абхазии и должны вернуться на территорию Абхазии. Все беженцы и временно перемещенные лица, потому что без людей развивать экономику – это только в фильмах про роботов.
Абхазия имеет серьезные политико-исторические основания для независимости, утверждает президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багавш.
Если смотреть историко-правовую и политическую составляющую, конечно, Абхазия не меньше, если не больше заслуживает независимости, чем Косово. Это первое. А второе то, что мы ведь эти вопросы ставили не вчера, не сегодня. И в советское время каждые 10 лет Абхазия ставила вопросы о том, чтобы выйти из состава Грузии, получить независимость и развиваться как независимое, правовое, цивилизованное, демократическое государство еще в то время, в советское время. И, конечно, толчком всему послужила война с Грузией. И решение абхазского народа одно. В составе Грузии мы больше находиться не будем. Будем строить свое независимое государство. Поддерживая самые тесные отношения с Российской Федерацией, интегрируя свою экономику, но мы будем строить свои отношения со всеми как независимое государство.
Говорил президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багавш. История плохой помощи для разрешения сегодняшних проблем, полагает государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили.
Мне вчера подарили книгу, которая там 200 раз больше аргументов, чем абхазы приводят, почему абхазы должны быть в грузинском государстве. Так что это все-таки давайте оставим историкам играть этими играми, а мы обязаны заботиться о судьбе наших детей, мы обязаны заботиться о судьбе будущих поколений и тех поколений, которые сейчас должны жить в данной жизни.
Но все-таки, можно ли сегодня говорить о каких-то сроках решения проблем в Абхазии и Южной Осетии?
Я могу сказать, как только так сразу, потому что это та сфера, где обозначивать дату, наверное, было бы несерьезно. Нужно обозначить какой-то там период времени. Мне кажется, что до Олимпиады все решится.
От кого сегодня зависит решение проблемы Абхазии?
Я думаю, что зависит от грузин, от абхазов, от русских, от международного сообщества, от беженцев, временно перемещенных лиц из Абхазии. Говорить о том, что единственная проблема это в России, было бы неправильно. Потому что в России, мне кажется, один из ключей решения, а не единственный. Может быть, самый большой, но один из.
Говорил государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. В решении абхазской проблемы, помимо Москвы и Тбилиси, может сыграть свою роль и Анкара, полагает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Прежде всего, это решение будет все-таки найдено в формате отношений между Россией и Грузией, если брать международный аспект этого вопроса. Но в последнее время возникает ощущение, что есть и другие достаточно серьезные игроки, которые также могут быть включены в решение этого конфликта. Прежде всего, конечно, я имею в виду Турцию, потому что существует договор 22-го года, по которому безопасность Абхазии гарантирует Турция. О нем, конечно, сейчас мало кто вспоминает, может быть, не вспомнит, как о юридическом документе в ближайшее время, но противоречия между Россией и Грузией, в принципе, они могут подтолкнуть Абхазию и к более тесному взаимодействию с Турцией. И этому, кстати говоря, способствует то, что на территории Турции проживает очень многочисленно и влияет на абхазскую диаспору. Выходцев Северного Кавказа, там цифры разные называются в Турции, до 7 миллионов. И вот считается, что абхазская диаспора – это наиболее сплоченная и авторитетная в Турции из северокавказских диаспор. И, как я полагаю, они тоже, в общем-то, могут способствовать установлению более тесных и экономических, а в перспективе политических отношений между Абхазией и Турцией. Но это в том случае, если, допустим, абхазское руководство сочтет, что Россия не в состоянии обеспечить интересы, прежде всего, конечно, абхазской элиты, и нужно прибегнуть к помощи других игроков.
Говорил заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Отношения Грузии и Абхазии на фоне России проследил Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вот уже две недели Верховный суд Турции представляет собой арену борьбы между правящей исламистской партией и оппозицией. В отличие от российской практики, воспользоваться судебной властью в Турции решила оппозиция. По ее мнению, которое разделяют турецкие военные, исламистский характер партии у власти нарушает основы Конституции, а следовательно, партия должна быть запрещена. Действительно, в таких вопросах, как ношение главных платков с женщинами, партия справедливости и развития нарушила светские законы, оставленные основателем современного турецкого государства Ататюрком. Но Турция все-таки не исламистская страна. Сегодня мы начинаем рассказ о турецком феминистском движении. Из Стамбула Елена Солнцева.
Стамбульский район Биоглу знаменит своей ночной жизнью. Десятки ресторанов и баров освещают узкие улочки и переулки, которые спускаются длинным ручьем к центральной улице Истикляль. Не так давно в одном из дальних переулков появилась вывеска «Магазин феминистской литературы». Открытие вызвало бурю эмоций в турецкой прессе. Возле дверей долгое время собиралась толпа журналистов и просто зевак. Заходим внутрь. Небольшое помещение, старые стены, подержанные книжные полки, завалены книгами и журналами, кафетерии, где можно спокойно читать и пить обжигающий турецкий чай. Хозяйка магазина Пинар Селек распаковывает женские календари, которые должны поступить в продажу.
Мы должны заработать деньги, чтобы содержать магазин. Его организовали, не имея денег, добровольцы. Сами красили стены, чистили окна. Это была акция солидарности. Мы стремимся объединить женщин и развить феминистский анализ и политику через анализ текущих проблем. В наших ближайших планах – семинары и встречи. Например, два семинара о творчестве английской писательницы Вирджинии Вульф.
История жизни Вирджинии Вульф, первой в мировой литературе женщине, которая решилась привлечь внимание к своеобразию женского внутреннего мира, чрезвычайно популярна у турецких феминисток. Переводы ее рассказов, дневниковых записей и эссе можно увидеть на книжных развалах. У истоков миссионерского движения в Турции стояли подобные Вирджинии Вульф женщины-миссионерки, приехавшие из Европы посвятить себя просвещению турецких женщин. Бытует довольно расхожее мнение о том, что до реформы Татюрка турецкие женщины жили в полном невежестве, пишет одно феминистское издание. Однако феминистское движение зародилось в период Османской империи. В последние десятилетия XIX века в крупных вилаетах Великой Порты стали возникать женские клубы с витиеватыми названиями «Продвижение женщин, защита женских прав». Одна из феминисток, 26-летняя идеалистка Милс Патрик, приехала из Ирландии и получила известность как ярый борец против мусульманских платков. Она обучалась в Берлинском университете, говорила на 6 языках, любила путешествовать, а в свободное время разъезжала по стамбульским улицам в европейских одеждах на трехколесном велосипеде, вызывая настоящий шок у одетых в черные покрывала турчанок. Вокруг нее собрались турецкие девушки из богатых семей, получившие образование за границей. Османские феминистки спорили о возможности женской революции в Турции, предлагали создать женские партии. Разговоры заканчивались театральными представлениями под звуки кимана, турецкой скрипки и арабского уда. Правда, женские роли исполняли не мусульманские женщины-армянки. Сама возможность собираться на фоне затворнической жизни женщин выглядела революционно. Вслед за европейскими женщинами турецкие феминистки обратили внимание на брюки. В конце XIX века в Лондоне феминистская оригиналка миссис Дженкинс отрезала половину своего кринолина и, надев под него турецкие шаровары, отправилась на прогулку. О преимуществах этой одежды она поведала на страницах феминистки журнала. Давно забытые шелковые шальвары, которые в то время носили только отсталые анатолийские крестьянки, неожиданно вошли в моду. На стамбульских улицах появились довольно нелепо одетые дамы в широких ярких штанах. Общество любительниц шальваров устраивали публичные демонстрации в защиту этой старинной одежды. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Мехмет Ичюс.
На страницах прессы развернулась настоящая кампания против женщин в мужских шальварах. Дамы, рискнувшие появиться в обществе в таком виде, подвергались всяческим насмешкам. После образования республики в 20-х годах женщины стали носить и брюки. Журналисты, однако, утверждали, что брюки – мужская одежда, и носить их женщинам – харам, то есть грех. Ношение брюк женщинами до сих пор запрещено во многих турецких офисах и компаниях, как одежда, которая отвлекает от работы сотрудников мужского пола.
Одной из первых женщин, рискнувшей надеть брюки в консервативной тогда еще Турции, стала жена основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка Латифа. Дочь богатого купца, она изучала право в Париже, владела немецким, английским и греческим и слыла одной из самых образованных женщин своего времени. Подражая европейским модницам, Латифа коротко стригла волосы, что выгодно оттеняло ее глубокие выразительные глаза. Будучи секретарем Ататюрка, слишком раскованная Латифа вмешивалась в политику, позволяла себе критику правительственного курса. Окружение турецкого президента поражало вызывающее, по их мнению, поведение этой независимой женщины, которая считала себя равной мужу. После 2 лет совместной жизни они развелись. Властному супругу были не по вкусу эти манеры. Возможно, поэтому Ататюрк принял решение закрыть все феминистские клубы, которые казались ему совершенно бесполезными игрушками. Умами общества должно владеть государство, которое решит, что необходимо его гражданам, не раз говорил основатель современной Турции. По этой же причине были запрещены и другие общественные организации – суфийские ордена, многочисленные масонские ложи, к одной из которых, как поговаривали, некогда принадлежал и сам Мустафа Кемаль. Но вне феминистских клубов молодая набирающая силу республика гордилась успехами женщин в общественной жизни. В 30-х годах появились первые символы – женщина-врач, адвокат, судья и пилот. Сложную профессию летчика освоила одна из приемных дочерей Ататюрка Сабиха Гюкчен, преподаватель истории Мехмет Ичюс.
Родных детей у основателя Турции не было. Зато он взял 7 приемных дочерей и 1 сына. А кроме того, воспитывал 2 мальчиков-сирот. Одна из приемных дочерей стала известным историком, другая – первой турецкой женщиной-летчиком, третья – врачом. Их карьера стала служить примером эмансипации турецкой женщины. Кемализм демонстрировался как строй, при котором женщина может свободно развиваться.
Так возникло массовое движение дочери Ататюрка, куда примкнули 1000 молодых прогрессивных женщин. Женская организация пропагандировала завоевание республики, выступала за сохранение светских традиций и усиление роли армии в управлении государством. Особые опасения вызывал политический ислам, который насаждал соблюдал законы шариата. Авторитетное движение получило поистине эпический смысл. Дочери Ататюрка стали синонимом женщин с активной жизненной позицией. «Эй, героические турецкие женщины, вы способны на подвиг во имя республики!» Подзвучавшие в мегафон призывы, дочери Ататюрка выходили на митинги в защиту республики. Совсем недавно представительницы движения стали инициаторами акций протеста по всей стране против принятия правящей исламистской партии закона о разрешении ношения тюрбана, исламской косынки, в вузах и университетах страны. Вот как сообщали об этом центральные телевизионные каналы.
В Стамбуле на улицы города вышли тысячи женщин с флагами и транспарантами в руках. Митинги проходят по всей стране. В них участвуют служащие, студентки, школьницы и даже женщины пенсионного возраста.
Я не хочу жить в исламской стране. Я люблю мою страну и готова погибнуть за нее.
Турция в опасности. Я вышла, чтобы защитить завоевание светской республики. Каждая мать должна продемонстрировать свою непримиримую позицию. Я не хочу, чтобы моя дочь ходила в исламской косынке.
Однако именно дочери Ататюрка стали настоящим препятствием развитию феминизма в стране. Вместо того, чтобы бороться за свои гражданские права, они прекратили движение вперед, превратившись в консерваторов, преподносивших яркую картинку современного светского мусульманского государства. Женщины рьяно защищали действующую партийную систему, из-за жесткой непримиримой позиции их даже прозвали воинствующими амазонками. Одну из них, писательницу Халиде Эдип, даже удостоили почетного титула «Адывар», что значит «знаменитейшая». Реформы в Турецкой республике дали преимущество определенным слоям населения, однако выгод от этих преимуществ не видел никто, кроме узкой городской элиты. Такая позиция постепенно свела на нет все женские движения в Турции. По словам Мустафы Акьола, историка-журналиста Turkish Daily News, это стало трагедией феминизма.
Как всякие служители, они мечтали быть верховными. Женщины спорили о путях развития кемализма, осуждали тех, кто сойдет с прямого пути, занимаясь в сущности с холастикой. Ататюрк выиграл войну, основал нашу республику, но времена изменились. Нужно идти дальше. Оставались тысячи женщин, которые нуждались в том, чтобы кто-то облегчил их жизнь. Насилие в турецких семьях до сих пор не позволяет женщинам принимать активное участие в общественной жизни и нарушает их права и свободы.
Рассказ Елены Солнцевой о феминистском движении в Турции мы продолжим в следующую пятницу. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Пермское управление внутренних дел сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. Пресс-служба ВД ссылается на заявление матери рядового Вадима Давыдова, проходящего службу в войсковой части в поселке Инженерной Нижегородской области. Активист, запрещенный в России национал-большевистской партии, Владимир Ковердяев, помещен в психиатрический стационар. Лидер подмосковного отделения НВП находится под следствием. Ему инкриминируют незаконное хранение наркотиков. Сам Ковердяев заявляет, что наркотики ему подбросили. Установлена личность преступника, застрелившего Анну Политковскую. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. По его словам, преступник объявлен в розыск. Следствие по делу об убийстве Политковской продлено до 7 сентября. В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке Ватервиль, где 26 марта произошло массовое отравление людей. Среди выявленных нарушений – максимальное содержание хлора в воде, неэффективная работа системы очистки. К врачам с жалобами на ожоги дыхательных путей и жжение в глазах обратились 224 человека. Президент США Джордж Буш выступил за прием в НАТО, Хорватии, Албании и Македонии. В интервью хорватскому и румынскому телевидению Буш, однако, не уточнил, будут ли официальные приглашения этим странам направлены на предстоящем в Бухаресте в начале апреля саммите НАТО. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики продлил на 10 дней срок действия ультиматума шиитским повстанцам, сторонникам радикального священнослужителя Мактады ас-Садра. За 4 дня, прошедшие с начала операции правительственных сил против радикальных шиитов, в Ираке погибли около 180 человек. На западе Афганистана боевики совершили нападение на подразделение полиции по борьбе с наркотрафиком. В результате боя погибли 2 офицера полиции и 10 боевиков.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Протесты накануне начала забоя детенышей тюленя в России. И наука. Продолжение разговора о появлении на Земле скелета. Зачем водоплавающим скелет? Несмотря на протест общественности, в эти дни на Белом море начинается бойня детенышей тюленя. По информации российских зоозащитников, одно судно со зверобоями на борту уже вышло в море, два других находятся в полной готовности. Предполагается, что в этом году в Архангельской области будут убиты около 25 тысяч бельков. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские зоозащитники, выступающие против убийства детенышей тюленя, забили тревогу в конце зимы. Они собрали подписи тысяч людей, выступающих за запрет этого жестокого промысла, заручились поддержкой звезд российского шоу-бизнеса и объявили, что постараются сделать все возможное, чтобы предотвратить массовое убийство хотя бы бельков, новорожденных тюленей, которые даже не могут увернуться от зверобоев. В начале марта защитники прав животных из центра ВИТА и группа российских звезд приехали в Архангельскую область, повстречались с местными чиновниками и зверобоями, провели ряд акций и объявили территорию, на которой рождаются тюлени, зоной, свободной от убийства. Поддавшись их энтузиазму, местный губернатор своим разовым указом запретил в этом году промысел на бельков. Но вот серок, чуть более старших детенышей тюленя, отстоять не удалось. Подробностями поездки в Архангельскую область поделилась президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
Туда прилетали с визитом Лайма Вайкуле, Артемий Троицкий, Алена Свиридова, Александр Эскляр и Виктор Гусев. Местные власти, а именно губернатор области, запретил с 1 по 10 промысел бельков. А вот сейчас вопрос стоит о том, что более повзрослевшие особи все-таки будут убиваться, и на промысел отправились корабли. Мы имеем напрямую контакты и с местными жителями, и с местными журналистами, и знаем о каждом шаге, который происходит в крае. Мы здесь прогнозировать не можем. Квота по белькам была 30 тысяч. По серке в округе говорили, что не ограничено, но, насколько я не ошибаюсь, 26, по-моему, тысяч. Планируют ловить для того, чтобы перевозить живьем на землю и в контейнерах доращивать. То есть это такой варварский способ, придуманный в 70-е годы в деревне Койда. И за это даже была получена когда-то государственная премия. Смысл его в том, что это вот такой вот чудовищный способ убийства детенышей тюленя, при котором новорожденные особи изымаются у матерей, перевозятся в контейнерах на берег, и там содержатся до потемнения меха. То есть когда они превращаются в серку. Они находятся без питания, потому что материнское молоко тюленя заменить невозможно. Оно имеет огромную жирность. Ну и понятно, что для новорожденного тюлененка пробел в питании даже один день – это невосполнимая утрата, так же, как для любого новорожденного ребенка. И впоследствии они убиваются при помощи инъекции дитилина. Это курареподобный препарат. Он относится к группе миорелаксантов. И, по мнению ученых мира, это смерть от удушья, потому что парализуются дыхательные мышцы, причем не все сразу, а группами. И эта смерть может продолжаться в течение 20 минут. мы просто потрясены тем, что все-таки это имеет место.
Ирина, насколько я понимаю, вся проблема, вся дискуссия вертится вокруг того, что якобы не существует больше у поморов способа выжить, кроме как охотиться на тюленей, продавать их шкуры. Вы, насколько я знаю, ездили в этом году в Архангельскую область, вот в эту экспедицию, и вы общались с местными жителями.
Мы очень хорошо владеем ситуацией в области, и мы знаем, что там есть огромное количество промыслов. Были названы цифры более 50 промыслов в крае.
Но, тем не менее, люди не хотят отказываться от этого промысла.
Я очень легко могу объяснить, что происходит на самом деле. На наш взгляд, спекуляция на тему того, что нет других промыслов, и это единственная возможность заработка в крае, она исходит со стороны нерадивых глав хозяйств, которые как раз и развалили всю экономику в своих хозяйствах и обрекли практически на геноцид местное население. Там похоронены все этичные промыслы, и людям действительно нечем заниматься, кроме как участвовать в двухнедельном забое бельков или серки. А на самом деле, я хотела бы напомнить, что еще в недавнее время там собирали очень неплохие урожаи сельскохозяйственных культур. Высевались овес, ячмень, то есть зерновые культуры, турнепс, репа, картофелеводство в области было развито. Там есть огромное количество других промыслов, например, заготовка уникальных ягод. Там сдавались тоннами морожка, брусника, клюква, черника, грибы. Очень хорошо развиты промыслы художественные, росписи по дереву. И это с удовольствием покупали бы те же иностранцы. Заготовка слюды велась, лесозаготовки. Есть и тепличные хозяйства. То есть мы познакомились с хозяйственниками, которые, на наш взгляд, заслуживают очень большого поощрения. И если бы им верить судьбы людей, то, я думаю, они очень быстро бы восстановили край.
Серок в этом году уже не отстоять?
Мы по-прежнему надеемся отстоять серку, потому что корабли только вышли. Они планируют месяц находиться на льдине промысловой. И сейчас мы пытаемся объяснить, что используются рыболовецкие судна, на которых технически даже не оборудовано ничто для пребывания посторонних лиц, то есть зверобоев. На этих суднах по закону должны находиться только члены экипажа, обученные соответствующим образом пребывать в условиях, если случится экстремальных. А наймиты, которые, как правило, в течение часа там обучаются, они не смогут защитить себя. А речь идет все-таки об экстремальных условиях, потому что люди подплывают к льдине очень далеко от берега. Это рваные льды Белого моря.
По словам Ирины Новожиловой, во время их пребывания в Архангельской области здесь появилась и другая экспедиция, якобы этнографическая, которая рассказывала местным жителям, что зверобойка – это их традиционный промысел, и отказаться от нее значит обречь себя на голодную смерть. Можно сказать, что началась информационная война между противниками промысла и теми, кому он выгоден. Ирина Новожилова уже упоминала о многих видах этичных промыслов, в которых могли бы работать нынешние зверобои. Им готов помочь трудоустроиться и бизнесмен Олег Продан из Архангельска. С 1999 года он развивает в области экотуризм и возит туристов на льдины посмотреть на тюленей. Вот что он рассказывает о своем предприятии.
Предприятие создано изначально под тематику Белого моря и тюленя, но переросли и практически мы готовы предоставлять экологические и туры различного уровня на нашей построенной базе круглый год. Мы построили реальную базу международного уровня в 40 километрах от села Вкоф на берегу Белого моря. База предназначена для круглогодичных программ, связанных с экологическим, спортивным, этнографическим, ну, любыми видами активных форм туризма.
А расскажите, пожалуйста, о турах, связанных непосредственно с тюленями.
Они проходят как раз в период прихода сюда тюленя, то есть это с конца февраля до середины марта. Но вообще сам по себе тур – это достаточно экстремальный тур. Само посещение тюленей – это, ну, как бы конек программы, потому что программа подразумевает под собой еще и знакомление просто с историей культуры русского севера. Выход на лед к тюленям осуществляется с помощью вертолета. достаточно сложно, ну, как бы, потому что льды на Белом море, они сложнее, чем где-либо. Ну, вот за все время, что я работаю здесь, у нас, как бы, пока никаких проблем с точки зрения безопасности людей не было.
Олег, мы рассказываем о промысле на тюлени, об убийстве бельков, серок. Угу. Скажите, пожалуйста, экологический туризм мог бы стать альтернативой вот этому негуманному промыслу? Вообще, сколько местных жителей, например, задействовано в вашем бизнесе?
Ну вот если учесть, что в бизнесе промысловом, да, задействовано где-то сейчас, а он, да, считается традиционным, долговременным и так далее, вот, задействовано там не более 30 поморов, то в моем предприятии, которое еще, в принципе, толком и не работает, задействовано уже 20 жителей деревенских. И я готов их обеспечить работой, вот хоть все дееспособное население деревни, если мне дадут такую возможность.
А вам дают такую возможность?
Не всегда, не во всем. Ну, это специфика области, специфика поморской психологии, наверное. Но я могу сказать, что ни один вид деятельности в течение 20 дней вообще не обеспечивает жизнь людей. Давайте исходить из того.
Ваш бизнес, ваш экологический туризм, он возможен в любое время года?
Конечно. Ну, точно так же, как жители поморской деревни в жизни никогда не занимались бездельем и только 20 дней там ходили на промысел тюленя. Это ерунда. Это никогда такого не было. Промысел тюленей был всегда сезонной работой и то по необходимости. А сейчас вот в связи с открытием базы нашей, реально за сезон, то есть вот за 20 дней, пока идет возможность общения с тюленями, только одна наша база может как раз 200 человек переварить.
Тюлени-то как относятся к тому, что в то время, когда у них рождаются детеныши, к ним тут туристы прилетают?
Абсолютно спокойно. Все зависит от того, как себя люди ведут. Дело в том, что вот даже вот обратили внимание на то, что, допустим, вот не было какой-то период времени, да, промысла, ну, вот не состоялся он по каким-то причинам. Выходишь на льдину, вот как мы в этом году, да, пришли на льдину, там тюлень не пуганный. Он абсолютно ведет себя спокойно, не раздражаясь, ничего. Когда идет промысел, все-таки, видимо, вот это, да, масса, групповой разум или коллективный разум, то, конечно, они напряжены. А мы выходим на льдину, где 20, 30, там, 10 тюленей. И этого достаточно для того, чтобы человек это все увидел. Да? Совсем не обязательно показывать ему тысячи тюленей. Ему это и не нужно. Ему нужно с одним, с двумя вот маленькими пообщаться, посидеть рядом с ними, так сказать. Задуматься о смысле жизни, и уже хорошо.
А вы задумываетесь о смысле жизни, когда вы сидите рядом с маленькими тюленятами?
Я могу сказать, что каждый выход на лед – это что-то незабываемое. Когда мы привыкнем, вообще невозможно. Что-то такое, знаете, эмоциональное происходит.
В связи с этим все-таки не могу не задать вам вопрос, как вы относитесь к убийству тюленей?
Ну, как я могу относиться к убийству? Я вообще, ну, плохо отношусь к любому убийству. Не нахожу ничего хорошего и нужного. Я вообще не понимаю, как можно строить бизнес на уничтожении, неважно чего.
Сколько стоит тур вот такой?
Вообще туры – это достаточно дорогие туры. Но они не могут быть дешевыми по одной простой причине, потому что там задействованы два таких очень важных фактора, как вертолетные работы, которые очень дорогие, и безопасность людей, которые находятся на льдине. То есть для того, чтобы обеспечить безопасность людей, чтобы этот тур не превратился в операцию по спасению, принимаются определенные меры. Ну и во всем мире вообще, вот если заметить, что вот экологические туры, связанные с дикой природой, это будь то китовые туры, да, допустим, там где-то на Аляске или Новой Зеландии, те же туры на Sea Watch в Канаде, они очень дорогие.
А кто больше всего ездит вот в такие туры, россияне или иностранцы?
Последние годы у меня практически одни россияне. Причем это люди достаточно обеспеченные ездят, причем очень хорошо обеспеченные, в том числе по одной простой причине. Они уже наелись всем, что есть, да, Турции, Африки. Сейчас наш человек где только не отдыхает. А вот увидеть такое и потом сказать, ребята, а ведь я был там, где очень-то трудно попасть туда. Эмоционально люди получают такой заряд.
Говорил бизнесмен Олег Продан, который развивает в Архангельской области экотуризм. В этом году, благодаря деятельности зоозащитников, удалось остановить убийство бельков. Ситуация с более старшими детенышами тюленя, серками, пока под вопросом, но, скорее всего, промысел состоится. Эксперты говорят, что остановить убийство тюленей может только специальный закон или статья в законе о защите животных. Но пока никто из российских законодателей этой проблемой не озаботился.
О протестах накануне начала забоя детенышей тюленя в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Совсем недавно биологи считали, что первые животные с твердым скелетом появились 540 миллионов лет назад, во время так называемого Кембрийского взрыва. Исследования последних лет показали, что еще до Кембрия на Земле существовала уникальная водная фауна с минеральным скелетом, дальние предки современных моллюсков и иглокожих. На вопрос, зачем древним морским животным понадобился твердый скелет, отвечает научный сотрудник университета Сарагосы, доктор биологических наук Андрей Журавлев. Мы продолжаем беседу, которую ведут Андрей Марков и Ольга Орлова.
Андрей, те скелетные животные, которые появились во время Кембрийского взрыва, были не совсем похожи на современные типы организмов с минеральным скелетом, ну, как сегодняшние моллюски или иглокожие.
Ну, действительно, от кого могли произойти членистоногие? Ну, скорее всего, от кольчатых червей, потому что и те, и другие членистые, у тех и других есть конечности, ну, у кольчатых червей не совсем конечности, но все-таки придатки, которые могут в них развиться теоретически, их даже так и называли по-гречески параподии, что значит «почти конечности». Ну, выводи одних и других, и все. Никаких проблем. Но выяснилось, вот как раз когда по молекулярной биологии, эти кольчатые черви, они родственники моллюсков должны быть. Должны быть родственники брахиопод, если есть такая группа малоизвестная среди тех, кто биологией не занимается, на самом деле довольно распространенная. Они тоже двустворчатые раковины имеют, но у них плоскость симметрии проходит не между правым и левым частью тела, а между брюшком и спиной. Вот раковинки разделяются, то есть не плоскость симметрии, а разделение раковинок. И внутри вместо мягкого тела, которое можно есть, но все уже, по-моему, сейчас кушают мидий, если не устриц, стало привычной пищей даже у нас, а у брахиопод внутри ничего нет, кроме щупалец. Такие два щупальца здоровых оттуда выкидываются, которые фильтруют проплывающую мимо пищу. Казалось, что вот брахиоподы, они родственники моллюсков и родственники кольчатых червей. Биологи современные, вот изучая именно строение современных организмов, их внешний вид, вот, до этого додуматься не могли. По молекулярной биологии получилось и так. Есть другая триада, тоже очень интересная, членистоногие, примитивные черви, которые тоже сейчас, кроме биологов, мало кому известны, называются они головохоботные, очень интересный у них вид такой. Причем головохоботные, потому что есть хобот, вооруженный зубами, который втягивается в тело. Своеобразная такая группа. Ну, они считались примитивными червями, потому что гораздо примитивнее устроены, чем кольчатые черви. А вот ближайшие родственники членистоногих по молекулярной биологии. Ну, молекулярными биологами посмеялись, сказали, что они чего-то там не то наисследовали в своих нуклеотидах. Но когда вот с этой точки зрения посмотрели на самую древнюю кембрийскую фауну, оказалось, что вот эти вот переходные формы, которые считались проблематичными, они и есть вот эти вот промежуточные формы между моллюсками, брахиоподами и кольчатыми червями или членистоногими и примитивными головохоботными червями. Причем более того, скорее всего, вот эти примитивные черви, они являются потомками членистоногих, утерявших конечности. Как мне кажется, из того, что я вижу сейчас в ископаемом виде, потому что тоже в Испании набрали мы довольно большую выборку всяких переходных форм, такой спектр совсем в обратную сторону разворачивается. Но на самом деле потерять конечности в эволюции гораздо проще, чем их приобрести. И многие группы их теряли постоянно. Вот среди присмыкающихся 60 независимых таких потерь.
То есть, а это у кого, например?
Ну, змеи – самая известная группа, но как бы единая группа. Но, кроме того, вот ящерицы, у них безногие ящерицы, они примерно 50 с лишним раз происходили, вот эти, появлялись независимо. То же самое и среди беспозвоночных. То есть, вот эта утрата конечностей более вероятна, чем их приобретение.
А почему это могло произойти? В связи с чем?
Членистоногие, они бегали по субстрату, по поверхности дна морского, грубо говоря. А со временем появились роющие организмы. А когда организм занимается рытьем, то ему конечности, в общем-то, без надобности. Без них там проще его, особенно в полужидком осадке, передвигаться. И мы действительно видим такие переходные формы, которые, скажем, сидит в норке, у него задняя часть, она постоянно находится в норе, верхняя еще что-то там пытается лапками шевелить. Вот нижняя часть, соответственно, или задняя, она без лапок совершенно, передняя часть с лапками. А потом, когда они полностью уходят в грунт, лапки исчезают. Остаются только вот такие выпуклости, сенсорные органы, которыми они и пробуют химический состав грунта, пробуют химический состав среды, может быть, оттуда, ну, по крайней мере, по аналогии с современными можно считать, что они выпускают оттуда какие-то жидкости, чтобы отвлечь внимание хищников, которые на них нападают, или, наоборот, убивают специальными химическими жидкостями своих жертв. И вот оказалось, что на самом-то деле эволюция все-таки шла не так стремительно, как это нам казалось до недавнего времени, и даже самому Дарвину казалось в отношении Кембрии, хотя он сторонник вот этой постепенности эволюции, а эволюция шла действительно постепенно. По крайней мере, в течение 30 миллионов лет растягивается этот период, когда у нас появляются самые примитивные формы, из них усложняются, 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 и когда наступает момент минерализации скелета, мы еще захватываем вот эти примитивные переходные между различными типами формы, которые потом, соответственно, исчезают, как менее приспособленные к тамошней обстановке. А почему произошел вот этот момент минерализации скелета, это по-прежнему остается загадкой в значительной степени, хотя в последнее время кое-какие подвижки тоже есть. То есть гипотез на этот счет существует более сотни. Ну, я, скажем, придерживаюсь все-таки того мнения, что, скорее всего, этому, конечно, поспособствовали и хищники, потому что для чего нужен в первую очередь минеральный скелет? Это для защиты от хищников, чтобы он зубы об него гад обломал. И действительно, то, что мы сначала видим, это довольно примитивные защитные скелеты. Это дальше уже появляются довольно изощренные формы, это появляются зубы, то есть скелет у нас не только для защиты, но и для нападения, для измельчения пищи, потом этот скелет уходит внутрь, сугубо у него формообразующая, локомоторная функция появляется, но мы двигаем с помощью нашего скелета, скажем, иглокожие даже дышат с помощью скелета, у них он выполняет еще функцию дыхательную.
Но у некоторых, да, есть такие поры у палеозойских.
Ну, примитивных как раз.
Да, которые возможно...
А понятна какая-то связь между изменением окружающей среды и вот процессом образования этих минеральных скелетов?
Сейчас это становится понятно. Вот если мы, опять же, вернемся к тому моменту, когда у нас появляются первые скелетные организмы, только что перед этим отгремело огромное оледенение, гораздо худшее, чем то, которое ныне заканчивается. То есть, если мы даже возьмем вот самый пик современного оледенения, у нас, скажем, край ледника в северном полушарии, в нашей евразийской части, где-то на уровень Воронежа выходил. 600 миллионов лет назад оледенение было такое, что вот этот край северного ледника, он доходил примерно, ну, если вот на нынешнюю географию переложить, тогда, конечно, материки по-другому располагались, но неважно, куда-нибудь до южной оконечности Эфиопии, или если в Северную Америку брать, то по самой Гондурас.
То есть до экватора
с юга, почти. Ну, почти до экватора.
Это вот Лапландское
ледение. Ну, да.
То есть даже в Гондурасе
сидели с юга, соответственно, до Рио-де-Жанейро. Но на самом деле материки располагались по-другому, но тем не менее почти все материки испытали вот это оледенение. Как их по карте не перетаскивай, материки, они хоть и мобильные, но невозможно выставить так, чтобы все оказалось в районе полюсов. И все равно оказывается, что вот это оледенение опускалось до довольно значительных, ну, то, что мы сейчас называем тропическими широтами. И после этого у нас создается такая картина, что огромный запас пресной воды остается в этих ледниках, и потом эта вода тает в течение, по геологическим меркам, мгновенно, в течение нескольких тысячелетий. Все это выплескивается пресная вода. Происходит пересыщение океана карбонатом кальция, и карбонат кальция, он как бы, кроме всего прочего, он, конечно, нам нужен с одной стороны, потому что без ионов кальция у нас многие процессы просто не будут происходить в нашем организме, самые жизненно важные. Но в избыточном виде этот кальций – это яд. И, видимо, первым организмам в первую очередь понадобилось избавиться от этого кальция, как от него избавиться, соединить с карбонатом, которого в морской воде всегда полно, и, соответственно, получится у нас скелет. И действительно, если мы смотрим, первые скелеты у нас по минералогии, это получается аргонит и высокомагнезиальный кальцит. Это две такие разновидности карбоната кальция, но аргонит, я уже говорил, что он ничем не отличается, кроме формулы кристаллов, и немножко повышенным содержанием стронция. Высокомагнезиальный кальцит, он так и называется, поскольку там высокое содержание магния. Они самые легкие производить эти скелеты, потому что энергетически более выгодно. Она форма, с одной стороны, высокорастворимая, эта форма, но с другой стороны, ее, соответственно, легче образовывать, потому что все химические реакции, они, в общем-то, имеют обратное течение всегда. А дальше, по мере потепления, мы смотрим, и происходит перескок. Если первые организмы у нас еще в начале Кембрии исключительно аргонитовые, магнезиально-кальцитовые, потом начинают появляться организмы с низкомагнезиальным кальцитом, более устойчивой разновидностью. Но все это, опять же, связано с дальнейшим потеплением океана, потому что чем теплее океан у нас, тем, соответственно, быстрее растворяются карбонаты. А раз карбонаты растворяются уже быстрее, то более выгодной становится менее растворимая форма. Вот сейчас мы живем в холодную эпоху, если посмотреть, из чего состоят скелеты современных организмов, там кораллов, моллюсков, самых разных, то это прежде всего аргонит и высокомагнезиальный кальцит. То, что мы имеем в начале кембрийской эпохи, тоже аргонит и магнезиальный кальцит. То, что указывает, что это была еще холодная эпоха. А потом, у нас вот сейчас есть такие статистические данные, все переходит на низкомагнезиальный кальцит, и это еще косвенный указатель на того, что наступает потепление. Примерно то же, что наблюдается сейчас. Потому что сейчас большая опасность нависла над коралловыми рифами из-за потепления. Они начинают растворяться. Бедным коральчиком и губкам известком, которые там живут, становится все труднее и труднее строить их скелет. Есть моллюсков. Внутренний мир их скелет, хотя нам кажется, что он снаружи, но строится-то он внутри тканей, внутри клеток даже, то им легче управлять этим процессом, и они могут, скажем, до сих пор производить органиты скелет. То у кораллов, у известковых губок с этим большие трудности. Они очень зависят от среды. И сейчас рифы начинают гибнуть в значительной степени, построенные этими организмами, потому что им уже до них слишком тепло становится. Но есть и другие причины гибели рифов, но одна из основных считается это. Вот есть даже расчеты такие, что к 2070 году у нас вот этих рифов, включая большой барьерный риф со всеми многообразием, не останется. Все это растворится, и построить новый организм будет уже не в состоянии. Это довольно суровый удар по всем островным государствам, и не только островным государствам, где довольно значительная часть населения проживает. Это Индонезия, Тихий океан, это Карибы, потому что с рифами связаны зоны основные их морской пищи. Ну, практически вся морская, и фактически вот эти зоны, где проживает около почти что миллиарда населения, остаются без своих основных источников пищи.
Андрей, а вот поясните, или как связано таяние ледников с повышением концентрации карбонат кальция в воде?
Само по себе это таяние никак не связано. Просто я говорю, что у нас в ледниках огромные запасы пресной воды. Пресная воды, вода, она всегда немножко пересыщена кальцием. Поэтому, когда все это выплескивается в океан,
то есть в пресной воде кальция больше, чем в соленой.
Да, и магния тоже. У нас создается переизбыток этих ионов. Uh-huh. Есть даже такие специфические породы, называются cap carbonates, кроющие карбонаты, которые после вот каждого ледниковых отложений вот такой мощный слой карбонатов с очень интересными структурами. То есть настолько вода сама морская была пересыщена, что вот этот карбонат начинает кристаллизоваться просто даже без помощи всяких организмов. Может быть, бактерии там помогают, но считается, что даже бактерии там не нужны. Растут огромные вот такие кристаллы до 60 сантиметров высотой, вот иглы того же арагонита, например. Такими веерами выстраиваются. На дне морском это, наверное, выглядело как ежики. Сейчас такого нет, к сожалению. Проверить невозможно, поэтому мы все это смотрим только в шлифах.
С научным сотрудником университета Сарагосы, доктором биологических наук Андреем Журавлевым, беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли Владимир Путин главой «Единой России» на ближайшем апрельском съезде партии? Тему обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Касьянов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру.
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. свободный информационный мир. Радио «Свобода».